Глава 14. В пятницу с утра Галия попросила съездить с ней на рынок, и женщины вовсю готовились к завтрашнему празднику. Продумали меню, пригласили Женю Брагину после института на помощь, ну и заодно с новыми рецептами ее познакомить. Костян мне ее после предыдущих уроков начал нахваливать, говорил, что она очень старается. Решил ехать на машине, на обратном пути сразу алкоголя набрать, а то народу много нам приглашали. Коньяк сувенирный уже есть, но кто-то водку будет, кто-то вино, так что закупиться было необходимо. Жена набрала на рынке мясо, рыбы, фруктов, овощей свежих, маринованных и соленых, сыра трех видов. Еле дотащил все это до машины, потом еще алкоголем затарились. Пока я потом домой все это поднял, пока машину отогнал, так в университет только к концу большого перерыва попал. Пришел в столовку, надеясь, что наши еще там, и не ошибся. Застал с ними Машу Шадрину. Она уже уходить собиралась, но, увидев меня, обрадовалась и пригласила тут же за отдельный стол. «Спасибо, что подсказал тогда, Паша. Заинтересовался Гусев обувной фабрикой», — радостно сообщила она. «Переключился сейчас полностью на нее, хочет сделать повторный рейд. И на соседнюю фабрику собирается, занимается сейчас согласованием в райкоме».
«Ну, видишь, какая ты молодец», — улыбнулся я ей. «Полезное русло его буйную энергию направило. Проверьте заодно, какие меры приняты по результатам вашего первого рейда, и когда будете проверять свои подозрения по поводу прохода между территориями, не рвитесь сразу кого-то за руку поймать. Последите скрытно день, а то и два. Посчитайте, сколько народу прошло там с обувными коробками. Последите аккуратно за этими людьми, посмотрите, что они с коробками делают, оказавшись на соседнем предприятии. Сначала оцените масштабы хищений, и если они существенные, то вам, может быть, опасно самим в это дело соваться. Лучше ОБХСС подключить. Естественная реакция человека на любую угрозу — это попытаться ее ликвидировать. Понимаешь? Работайте очень аккуратно и очень осмотрительно».
«Так ты думаешь, что это может быть опасно?» — испуганно посмотрела на меня Маша.
«Ты тоже должна об этом думать. Ты руководитель группы. Отвечаешь за всех, кто в ней. Представь, что вашу слежку кто-то заметил, запаниковал и настучал кому-нибудь из вас по башке. Выносить наворованное, знаешь, как страшно. У человека и так нервы взвинчены, а тут еще вы.
И что делать?
Не ходить по одному, — улыбнулся я, — и соблюдать другие меры безопасности».
«Какие?»
«Изложи то, что я рассказал, как свои мысли, обсуди эти моменты обязательно с Гусевым заранее, — посоветовал я. А то вдруг он раньше этой работой не занимался и не задумывается о том, какой опасности вас подвергает, отправляя на рейды. Думаю, он должен серьезно к твоим опасениям отнестись. На самом деле, случись, что с вами он первый по голове получит от своего начальства. А потом с тобой уже обговорим, и я оценил, достаточно этой меры безопасности или что еще предпринять надо».
«Хорошо. Спасибо тебе, Паш».
«Да не за что. Рад помочь. Завтра новоселье, ты помнишь?»
«Конечно. И Галия уже напомнила», — улыбнулась она.
Москва, Малая Семеновская улица.
Регина ждала Самедова в гости. Все успокоилось. Рашид вчера вышел на новое место работы, приходил к ней в прекрасном настроении, принес шампанское и разные дефицитные вкусности. Ему нравилось на новом месте, он был доволен, что все так получилось. Никаких больше упреков, что из-за нее его жизнь и карьера разрушены. Хотя, как она узнала, и новый комсомольский секретарь МГУ тоже был, похоже, очень рад своему назначению и отнесся к новой работе с большим энтузиазмом. Собирал уже два раза комсомольский прожектор, и Регина сама слышала, как Машка как-то сказала Мартину и Семену, что чуть ли не каждый день вместе с Гусевым разбирает отчеты по старым рейдам. Регина подумала, что надо рассказать об этом Рашиду. Он наверняка заинтересуется тем, чем занят его преемник. И когда он пришел, она доложила ему о ревизии новым секретарем старых отчетов и о рейде в ближайшее время на обувную фабрику. Самедов сперва напрягся, услышав эту информацию, но потом хитро улыбнулся. «Умничка моя!» — воскликнул он, притягивая ее к себе. «Предупрежден, значит вооружен. Постарайся напроситься к Маше на подмогу с этими старыми отчетами, если он эту тему не закроет. Будешь мне докладывать каждую нашу встречу, что и как там происходит».
Северная Италия, город Бальцано.
Чтобы во время акции, как выразились ливанские друзья Тарека, быть в форме, Диана сказалась больной и попросилась в гостиницу спать сразу после обеда. В Встать она собиралась в 10 часов вечера, потому что слышала, как Тарек договаривался с Модестой и Викторио, что в 11 они куда-то выдвигаются из офиса фабрики. «Итого их будет 6, — думала Диана, пытаясь заснуть. «Уже легче. По 2 бандита на человека. Плюс я чем-то да помогу». Уснуть у нее долго не получилось. Диана раз за разом прокручивала в голове, все ли она предусмотрела. Машину заправила, поближе к гостинице перегнала. Это оказалось очень трудно сделать. Гостиница располагалась в старом городе, и Диане очень страшно было разъезжаться со встречными машинами на узких улицах. Одно дело учиться ездить под руководством Фердауса по широким московским улицам, другое дело по этим улочкам-закоулочкам. Когда же Диана наконец забылась тревожным сном, ей снилась боевая операция. В ночи ничего не было видно, только пули свистели где-то совсем рядом, и было ужасно страшно. Тарек в тот день с ними в гостинице из офиса не поехал.
«Хочу остаться поработать и встретиться здесь ночью кое с кем», — многозначительно посмотрел он на сына. Фердаус сразу догадался, о какой встрече идет речь, и вопросов больше не задавал. «В гостиницу уже не поеду посреди ночи. Переночую здесь», — продолжал Тарек. «Отвези Дину в гостиницу и оставайся пока с ней». Он специально выдумал этот повод, чтобы оставить сына с женой в гостинице на эту ночь. Хотел, во-первых, чтобы у них было алиби на всякий случай, а во-вторых, он с самого начала решил не брать с собой на акцию Фердауса, не желая рисковать сыном. Пуля дура, особенно шальная. Ладно, он сам пожил уже. А то, что он сам будет наблюдать со стороны за всем происходящим, никак не противоречило его привычке лично контролировать все важные моменты в своей жизни. Вечером, собравшись спать, Фердаус заглянул в спальню и увидел разметавшуюся поперек двуспальной кровати жену. Она постановала во сне от боли в плече и не находила себе места. «И зачем только надо было так истязать себя?» — недовольно подумал Фердаус, не стал ее беспокоить и ушел спать в спальню отца. Проснувшись в 10 часов от треска будильника под подушкой, Диана подскочила, не понимая, где находится, но быстро вспомнила, что ее сегодня ждет, и помчалась в ванную принять холодный душ. Она заранее приготовила темно-синие джинсы, черную футболку и темную куртку и прикупила черные полукеды, заплела волосы в косу, чтобы не мешались. Выглянув в проходную гостиную их номера, никого не увидев, Диана прошла к входной двери, взяла стоявший там свой экспериментальный чемодан и вернулась с ним в спальню. Переложила в него автомат со снаряженными магазинами из шкафа, где прятала все это за платьями последние дни. Туда же бросила большую тканевую сумку через плечо для продуктов, чтобы сложить в нее магазины. Не с чемоданом же выслеживать мафиози. Она уже несколько дней всюду таскала за собой этот чемодан, так что портье, наверное, не обратил бы на нее никакого внимания, если бы не время было такое позднее. Но Диана решила подстраховаться и выйти тихонько из гостиницы через задний двор. Диана сунула чемодан на заднее сиденье и села за руль. Только сейчас в темноте она сообразила, что не знает, как включить фары у этой машины. Подергав и покрутив все выключатели, до каких дотянулась, она так и не разобралась, как включить хотя бы габариты, но времени терять не стала, решив, что ей хватит и света уличных фонарей. К счастью, вечером машин на улицах Бальцана было мало. Диана быстро добралась до улицы, где находился офис их фабрики, но подъезжать к нему, естественно, не стала, припарковавшись в 50 метрах. В офисе горел свет, значит, они все еще там, решила она и стала ждать. Время тянулось ужасно медленно. Она решила пока что переложить в сумку магазины. Но выходить из машины на пустынной улице не рискнула и перебралась на заднее сиденье через салон. Открыла чемодан и переложила магазины в сумку, поглядывая в сторону офиса. Перед тем, как вернуться за руль, Диана положила сумку с рожками на сиденье рядом, автомат сзади на пол. Она уже давно была готова ко всему, а ничего не происходило. Нервное возбуждение нарастало, и ее уже било частой дрожью. Наконец свет в офисе погас, из него вышли 3 человека и сели в семейную машину Эль-Хаджи. Диана завела машину и приготовилась следовать за ними, но они развернулись и поехали прямо на нее. Диана несколько мгновений с ужасом смотрела на приближающийся яркий свет фар, потом упала на пассажирское место и вжалась в сумку с магазинами. Они были с острыми углами, лежать на них было больно. Машина проехала мимо, Диана осторожно поднялась и посмотрела ей вслед. Они свернули за угол, на ту улицу, где коп оставил ей машину. Диана охватила паника, ей надо было еще развернуться.
Стоило столько готовиться, чтобы сейчас упустить их. Развернуться в один прием не получилось, и Диана чуть не разревелась в голос. Выехав, наконец, на перекресток, она уже и не надеялась увидеть машину свекры. Но, заметив в конце улицы красные огни, поехала за ними в надежде, что это его машина. Хорошо, что улица была пуста, а то ей было бы очень стыдно за свое вождение. Машина то и дело ревела, как возмущенный зверь. Диана то газовать начинала, не врубив скорость, то забывала на повышенную передачу вовремя переключиться. Но все ее внимание было сосредоточено на красных огнях впереди. Вскоре они выехали за город, дорога не была освещена, и Диана ехала практически наугад, вглядываясь в темноту, ориентируясь по силуэтам на фоне неба и стараясь запоминать вихляние красных огней впереди. Дорога показалась ей вечностью. Наконец машина впереди остановилась, ее фары и задние огни погасли. Диана остановилась тоже. Из машины впереди вышли люди, их хорошо было видно на фоне неба. Она с облегчением опознала свекра и телохранителей, мужа не увидела, но решила, что с ним они могут встретиться позже. Мало ли, у него какое-то важное поручение от отца, следит, к примеру, за сицилийцами. Дальше надо было идти пешком. Так страшно Диане не было никогда, но она надела сумку через плечо, взяла автомат, вышла из машины и заперла ее. Она шустро шла вдоль дороги, несмотря на то, что ноша была тяжелой. Шла, прижимаясь к обочине, чтобы оставаться на фоне деревьев. Понимала, что так ее будет тяжелее заметить, если мужчины обернутся. Ей было дико страшно, что они уйдут без нее, и она не будет знать, куда все подевались, и не сможет помочь. А прибежав на звуки выстрелов, обнаружит, что свекор и муж уже погибли. Как хорошо, что она купила кеды. Их резиновая подошва скрадывала с двух шагов. А впереди кто-то шел совсем в неподходящей для скрытого перемещения обуви. И на всю округу в ночной тишине был слышен хруст гравия под его ногами. Диана бежала на эти звуки. Наконец дорога свернула за угол, и оказалось, что они подъехали к Бальцану по какой-то другой дороге. Они оказались в лесистой местности выше города. Отсюда было прекрасно видно его северную часть. Тарех с телохранителями сошли с дороги и стали спускаться в сторону ангара, одиноко расположенного на самой окраине города. Далеко они не пошли, нашли приличных размеров валун и затаились за ним. Внизу было тихо. Чего все ждут Диане, было непонятно, но она прикинула, что если начнет спускаться ниже, чем засел Тарек с охраной, они ее засекут. Осторожно переступая, она дошла до камня поменьше и залегла за ним, подготовив автомат. Время тянулось бесконечно, Диана слышала, как бьется сердце в тишине ночи. Часы на городской башне пробили полночь. Наконец, со стороны города показались фары двух машин. Они приближались прямо к одиночному ангару, над которым засели Диана и Тарек с охраной. Через открытые окна машин доносились веселые пьяные голоса. Шумная компания явно вернулась с вечеринки. Машины остановились перед ангаром и начали сигналить. Ворота распахнулись, озарив светом окрестности, и одновременно с этим начали ожесточенно строчить автоматы. Выстрелов было много. Машины не успели заехать в ангар и встали, как вкопанные, не давая закрыть ворота. Диана лихорадочно пыталась сообразить, кто в кого стреляет. Крики, вскрики, выстрелы, суета внизу, выскакивающих из машин людей, тут же косили меткие пули. Только тут до Дианы дошло, что ни Тарек, ни его охрана во всей этой бойне не участвуют. Фердаус и двое палестинцев там одни, дошло до Дианы. Она вышла из своего укрытия и осторожно пошла к ангару, держа наготове автомат дрожащими руками. В окне на крыше ангара что-то сверкнуло. Выстрел слился с шумом боя внизу. «Автоматчик или снайпер?» — подумала Диана. Ей с высоты это окно хорошо было видно. Она подбежала к валуну побольше, присела за ним, выставив автомат и прицелилась. Ожидая отдачи в разбитое плечо, стиснула зубы, но ничего не произошло. От волнения она забыла снять автомат с предохранителя. Прицелившись еще раз, она, наконец, выстрелила. Не знаю, попала или нет, пальнула туда еще раз, потом еще. Наконец, точно попала. Фигура отлетела внутрь комнаты сломанной куклой, уронив автомат на пол. Прицеливаясь, она вроде заметила слева какое-то движение, но не придала этому значения, а зря. Вскоре ее кто-то довольно грубо обезоружил, повалив на спину, и встал, расставив ноги над ней. Это он зря. Диана со всей силы пнула его между ног. Застонав, он рухнул рядом с ней. Выхватив у него свой автомат, она навела его на мужчину, отскочив в сторону, не желая совершать его ошибку и подходить слишком близко. И вдруг в свете звезд опознала в нем одного из тех мужчин в костюмах, что недавно приходили к Тареку в офис и были приняты им очень любезно. «Получается, это союзник?» Кусты затрещали. Диана тут же навела автомат на них, но выстрелить не успела, опознав выскочившего на них Модеста. А за ним из кустов вывалились Виторио Тарек. Они помогли подняться поваленному ею мужчине, что-то злобно шипевшему. Четыре мужика пялились на нее, а она на них.
«Дина!» — охрипшим голосом произнес Тарек. «Ты что здесь делаешь?»
«Страхую вас». Села Диана и отряхнула руки. «С крыши кто-то стрелял. Я его сняла. Где Фердаус?»
«Должен быть в гостинице»,
— озадаченно ответил Тарек. «Его там нет», — ответила Диана. «Разве он не должен был быть с вами?»
«Надо уходить», — перебил их Модеста. «Хорошо, уходим», — кивнул Тарек. «Так она с вами?» — спросил, немного придя в себя, обезоруженный Дианой мужчина, по-арабски. «Это жена моего сына», — ответил Тарек. «Так она любитель, а не профессионал», — спросил недоверчиво тот, все еще держась за промежность. «Тогда заберите у нее автомат. Она его держит наведенным на нас».
«Диана, дай автомат», — потребовал Тарек. «Не отдам», — ответила Диана, отводя, впрочем, ствол в сторону своих союзников.
«Зачем он тебе?» — спросил Тарек.
«Мне с ним спокойней будет», — ответила Диана. Араб взглянул вопросительно на Тарека, тот махнул рукой, мол, черт с ней.
«Сейчас здесь вся полиция Бальсана будет», — напомнил Модеста. «Все, уходим», — распорядился Тарек.
Незнакомец отстал от них где-то по дороге, как заметила Диана, вполне целенаправленно приняв сторону. Виторио отправили к машине с Дианой, и вскоре они все стояли в офисе фабрики «Роза Росса», с удивлением глядя на Диану.
«Дина, как ты там оказалась?» — потребовал объяснений Тарек, забрав у нее, наконец, автомат.
Тут она уже не сопротивлялась, все же место безопасное. «Где Фердаус?» — спросила она в ответ.
«В гостинице».
«Его там нет».
«Поехали, проверим», — решил Тарек, сам начиная беспокоиться, не упустили ли они из виду каких-то приготовлений сицилийцев против его сына.
Было бы ужасно сейчас, когда он торжествует, обнаружить, что они успели добраться до Фердауса. Вся компания, разоружившись, отправилась в гостиницу. Город уже не спал, разбуженный, если не автоматными очередями, то сиренами полицейских машин. В гостинице тоже все уже были на ногах. Первое, что увидела Диана, когда они подъехали, это Фердауса на крыльце гостиницы в халате с голыми ногами в одних тапочках. Он проснулся в отцовской спальне от шума за окном, не нашел в гостиничном номере Дианы и выбежал в панике на улицу, вообразив себе спросонье, что ее похитили. Она бросилась к нему и повисла у него на шее, а Тарек, посмотрев на эту картину, смущенно переглянулся со своими телохранителями. Вопрос, кто в этом доме хозяин, отпал сам собой. В субботу с самого утра у нас стоял дым коромыслом. Пришли Брагины, женщины готовились к приему гостей, Загид в пятницу заступил на дежурство. Сегодня он пришел со службы, и мы его сразу погнали спать, чтобы до прихода гостей поспал хоть немного. А мы с Костяном унесли детей на улицу гулять в переносках. Пока мы качали детей и просто ходили с ними по двору, приехали Алероевы с бабушкой и Трофимом. Все сначала поздоровались с малышами, потом уже с нами. «А Никифоровна с Егорычем где?» — удивился я.
«Едут и едут», — поспешила объяснить бабушка. «На автобусе. Все не поместились бы в машине».
Они начали разгружаться. Отдал вторую переноску Костяну и потащил с Трофимом сумки в квартиру, а мама с Ахмадом сразу за Жариковыми покатили. «Что вы тут набрали такого тяжелого?» — спросил я Трофима, пока мы лифт ждали. Тот пощелкал себя по шее многозначительно. «Ну зачем?» — укоризненно спросил я. «Я столько всего накупил».
«Что ты там накупил?» — махнул он рукой небрежно. «А это Никифоровна сама нагнала. Качество».
«Ну, тогда вопросов нет», — усмехнулся я. Поезд Брянск-Москва. Оксана взяла билет на поезд в последний момент, когда до отправления оставалось меньше часа. Отменили какую-то бронь и выкинули места в продажу. Всю ночь она то ли спала, то ли не спала, сама понять не могла. Переволновалась вчера, стоя в кассу за билетами. До последнего непонятно было, уедет, не уедет. А не уехала бы, пришлось бы на Брянском вокзале ночевать. Лежа в плацкартном вагоне, она все представляла себе в полудреме, как заявится к дочке без приглашения. Как все будут пялиться на нее вопросительно, она отчетливо представила себе, как ей будет неловко и стыдно, и решила дождаться Загита на улице и поговорить с ним без лишних ушей.